Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Итоги недели» Радио Свобода. Таинственное отравление Егора Гайдара. Случайность или политическая провокация?
Не, он пытался выйти, потерял сознание. Существовала реально угроза его жизни. Врачи боролись, у него было очень тяжелое состояние. Но сейчас улучшилось. Он привезен в московскую больницу.
После гибели Александра Литвиненко, кто заинтересован в провокации против Владимира Путина?
Если это действительно действие направлено на дискредитацию действующей администрации Кремля, то надо ожидать, что последуют и очередные события точно такой же направленности.
Журнал «Forbes» против жены московского мэра. Почему Аксель Шпрингер испугался Елены Батуриной?
Я очень сожалею, что западный медиабизнес боится административного ресурса. И они очень быстро понимают правила игры в России.
Миллиардер Керимов и телеведущая Канделаки. Имеют ли право публичные персоны на личную жизнь?
Это депутат Госдумы, это один из богатейших людей России, это раскрученная телеведущая. Эти люди попадают в страшную аварию в Ницце, на дорогой машине, на Феррари. Ну, людям это интересно.
Эти и другие темы в течение ближайших 2 часов на волне Радио Свобода. Подводим итоги недели. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шара и постоянный автор программы «Итоги недели» мой коллега Дмитрий Волчек в отпуске. Сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. Ирландские врачи не поставили диагноз бывшему исполняющему обязанности премьер-министра России, директору Института экономики переходного периода Егору Гайдару. В результатах обследования говорится о резких изменениях в важнейших функциях организма. Гайдар почувствовал себя плохо 24 ноября на конференции под Дублином, и жизни его угрожала реальная опасность. Подозревают отравление, чем и по каким причинам неизвестно. Ирландская газета The Irish Independent предлагает, что бывшего главу российского правительства госпитализировали с обострением желудочного заболевания под названием гастроэнтерит. Никаких следов радиации в организме Гайдара не обнаружено. Политик идет на поправку, а его коллеги и политологи строят гипотезы. Откроет тему корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Внезапный недуг застал Егора Гайдара в Дублине, где проходила российско-ирландская конференция. В своем интервью Financial Times рассказал, что почувствовал недомогание после того, как съел обычный завтрак в гостинице. Родственники Егора Гайдара не спешат с выводами о причинах заболевания, хотя и не исключают попытку отравления. Так Мария Гайдар, рассказывая Радио Свобода о случившемся, подчеркнула, что и врачи не могут понять, что спровоцировало столь серьезное недомогание ее отца и чем, собственно, он болеет.
Мой отец был на конференции в Дублине экономической, презентовал свою книгу «Гибель империи». Ему стало плохо. Во время выступления он пытался выйти, потерял сознание. 3 часа находился без сознания, был доставлен в реанимационное отделение дублинской больницы. Существовала реально угроза его жизни, врачи боролись, у него было очень тяжелое состояние. Но сейчас улучшилось, он привезен в московскую больницу. Пока никакого диагноза врачи поставить не могут. Не могут понять, что это такое. Он месяц назад проходил обследование, был совершенно там в нормальном состоянии. Можно сказать, что это не инфаркт, не инсульт, ну вот не какие-то вот такие, не сахарный диабет, то есть вот не такие стандартные вещи, которые могут просто произойти с человеком в этом возрасте.
Нет оснований говорить, что в адрес Егора Тимуровича поступали какие-то угрозы или он опасался за свою жизнь. Не было такого?
Я об этом не знаю, по крайней мере.
А что вы лично думаете по этому поводу?
Честно могу вам сказать, что я просто тревожусь, беспокоюсь, и я бы просто не торопилась бы с какими-то там такими вот поспешными по этому поводу выводами.
Сказала Мария Гайдар. Между тем, на днях в прессе появилось сообщение корреспондента Irish Times Симуса Мартина, утверждающего, что Егор Гайдар был болен еще до приезда в Дублин. По его словам, один из сопровождавших 50-летнего Гайдара четко дал понять, что тот неважно себя чувствовал накануне поездки. В частности, во время остановки в аэропорту Будапешта, сказал Мартин ирландской вещательной компании RTE. Ранее предполагалось, что заключение о причинах внезапного недуга Егора Гайдара российские врачи дадут уже в пятницу, но они решили дождаться заключения ирландских коллег. В Москву информация от них придет на следующей неделе. Пока же врачи не подтверждают и не опровергают версию с отравлением. Политики уже не сомневаются, Гайдара отравили. Первым эту версию выдвинул Анатолий Чубайс. По мнению главы РАО ЕС, в этом могли быть заинтересованы сторонники неконституционных силовых вариантов смены власти в России. Такой же точки зрения придерживается и заместитель председателя политсовета СПС Леонид Гозман.
К сожалению, то, как все произошло, делает версию отравления возможной. Не единственно возможной, но возможной. И мы, понимая, что это версия, а не факт, обязаны к этой версии относиться с максимальной серьезностью. Что мы и делаем. Конечно, точно сказать никто не может, но сама цепочка последних событий, убийство Анны Политковской, светлая память, убийство Александра Литвиненко и покушение, есть ли это покушение на жизнь Егора Гайдара, трудно не усматривают связь.
Если вы находите эту связь, то для чего это, кому это могло быть выгодно, и действительно ли это можно считать заговором ФСБ?
Кто стоит за этими действиями? Вопрос спекулятивный. Можно придумать любые версии. Можно сказать ЦРУ, чтобы компрометировать ФСБ, например. Да? Вот. Можно сказать ФСБ для того, чтобы там, я не знаю, что-то сделать, да, еще, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, версий может быть миллион. Более очевидно, к чему это приводит. Каковы последствия этих акций. Ну, если к убийству Анны, к гибели, по-видимому, убийству Литвиненко, и если подтверждается версия о покушении на жизнь Егора Гайдара, а не о каком-то случайном событии, то тогда очевидно, что все эти три события приводят к тому, что нашей стране, властям нашей страны, неважно, как к ним относиться, наносится огромный ущерб. Просто гигантский совершенно, да? То есть удар крайне болезненный, крайне тяжелый. Это не способствует престижу, допустим, президента Путина внутри страны или за рубежом. Это не способствует стабилизации страны. Это не способствует борьбе нынешних властей с ее противниками и так далее. Ущерб наносится очень большой. Кто стоит за этим, нам самим ужасно интересно, поскольку в данном случае речь идет о жизни не просто нашего товарища, а нашего лидера.
Сказал Леонид Гозман. А лидер СПС Никита Белых допускает, что в ближайшее время скорбный список может пополниться.
Если это действительно действие направлено на дискредитацию действующей администрации Кремля, то надо ожидать, что последуют и очередные события точно такой же направленности.
Пока же к делу подключились ирландские полицейские. Не дожидаясь официального заключения врачей, они начали расследование по факту предполагаемого отравления Егора Гайдара. Следователи уже опросили некоторых дипломатических работников, а также медицинский персонал Дублинской больницы, где Гайдар находился перед тем, как вылететь в Москву. Российские правоохранительные органы делом пока не заинтересовались. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Всю неделю продолжалось развитие событий вокруг другой истории, случившейся на Британских островах. Истории трагической. Смертью от радиационного отравления политэмигранта бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, накануне кончины публично обвинившего в своей гибели президента России Владимира Путина. Лондонская полиция и эксперты обследовали самолеты компании British Airways, в которых обнаружены следы радиоактивного полония, которым был отравлен Литвиненко. На одном из этих самолетов летел из Москвы в Лондон другой бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой, встречавшийся с Литвиненко в день его предполагаемого отравления. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, добрый вечер. В пятницу врачи провели вскрытие тела Александра Литвиненко. Что говорят о результатах?
Добрый вечер, Андрей. Вскрытие проходило в Королевской лондонской больнице и продолжалось почти 9 часов. Сразу скажу, что результатов никаких нам не сообщили и, видимо, не сообщат в ближайшие 1-2 недели. А в самом вскрытии участвовали 3 патологоанатома, 1 официальный от Министерства внутренних дел, независимый и приглашенный семьей Литвиненко. По некоторым источникам на вскрытии присутствовала и вдова Александра Литвиненко Марина. При вскрытии, как полагают эксперты, может обнаружиться всего четверть той дозы радиации, которую первоначально Литвиненко и получил. Само вскрытие откладывалось из-за опасения за жизнь и здоровье врачей, поэтому они были оснащены специальными защитными костюмами и масками, а также уникальной аппаратурой для замера альфа-излучения. С помощью этой аппаратуры можно будет определить источник заражения. Отчет о вскрытии направлен в Скотланд-Ярд, который проводит это расследование. Эксперт... косы всех жизненно важных органов, а также костной ткани, костного мозга и даже ДНК Литвиненко. И после их изучения будут сделаны выводы и о первоначальной дозе радиоактивного вещества, и о том, как оно попало в организм Литвиненко.
Наталья, сегодня газета Daily Telegraph опубликовала текст документа, который Литвиненко передал итальянский политический консультант Марио Скарамелло. Его тоже, кстати, сейчас исследуют на предмет заболевания радиоактивного. В этом документе якобы указаны имена лиц, причастных к убийству журналистки Анны Политковской, а также содержится информация о подготовке покушения на Литвиненко группой ветеранов советских и российских спецслужб под названием «Достоинство и честь» во главе с неким Валентином Величко. Известно, что Daily Mail – это респектабельная британская газета с хорошими источниками, очевидно, можно ей верить. Что говорят по этому поводу в Британии, какова аутентичность документа и, собственно говоря, каковы подробности?
Ну, прежде всего, Андрей, нужно сказать, что газета Daily Telegraph – это очень серьезная британская газета, но эта новость, эта информация гуляла в желтой прессе, так называемой, еще дней 10 назад. А вот сейчас об этой истории впервые заговорила серьезная газета. Документ, который передал Скарамелло Литвиненко, был написан бывшим сослуживцем Литвиненко по КГБ и ФСБ Евгением Лимаревым, который бежал на Запад и живет сейчас, по одним сведениям, в Швейцарии, по другим во Франции, под защитой местных спецслужб. Документ этот Скарамелло получил по электронной почте, и в нем описывается эта подпольная подпольная деятельность открыто существующей в России организации ветеранов службы внешней разведки и КГБ, которая называется «Честь и достоинство», и ее возглавляет полковник СВР Валентин Величко. Лимарев пишет, что кроме провозглашаемой этой организацией помощи ветеранам спецслужб, она занимается и подпольной криминальной деятельностью по устранению так называемых врагов России, под которыми она подразумевает критиков режима Владимира Путина. Автор документа, это то, о чем сообщает газета Daily Telegraph, обвиняет организацию «Честь и достоинство» в убийстве Анны Политковской и пишет, что она разрабатывает планы и других покушений, в частности, по устранению Литвиненко, Скарамеллы и итальянского сенатора Гуцарди. В документе также указывается, что заместитель полковника Величко курирует агента, который возглавляет обширную сеть бывших офицеров КГБ, и что он готовит сейчас финальный акт, то есть серьезную провокацию или даже убийство.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент радио «Свобода» в Лондоне. Это был документ, опубликованный сегодня газетой Daily Telegraph. Мы будем внимательно следить за развитием событий, слишком много непонятного. Единственным, кто прямо указал на возможную причину смерти Литвиненко, сам покойный, составивший известное публичное политическое завещание. Обоснованность версии о том, что гибели бывшего коллеги причастен Владимир Путин, никто всерьез не решается обсуждать, в том числе и потому, что нет никаких юридических документов на сей счет. Об этих доказательствах размышляет режиссер Андрей Некрасов, друг Литвиненко, находившийся с ним рядом в последние дни жизни. Некрасов – автор нашумевшего фильма о взрывах жилых домов в Москве, а Литвиненко, напомню, один из авторов книги «КГБ взрывает Россию», в которой развивался тезис о причастности спецслужб к этому и другим преступлениям.
Саша активно общался с Березовским, часто был в офисе. В тот день, насколько я знаю, он пошел копировать документы, которые он получил от Скарамеллы. Туда. Для него туда был вход абсолютно свободный. Я знал то, что там были следы радиоактивности найдены 2 дня до того, как это было объявлено здесь. Есть еще и другие факты, понимаете, они будут открываться, но эти факты, кроме того, что мне кажется очевидно, что это было сделано врагами Александра, как он считал, врагами он не считал Березовского, существуют еще некоторые детали, которые будут указывать на Березовского, такие поверхностные, которые могли быть также частью плана. Но это тут не играет никакой роли, потому что фактом остается то, что Березовского в страшном сне не могло быть приснуться. Я видел его и в больнице, видел его за 2 дня до того, как Саша умер, как он выходил в полном совершенно ужасе. Я режиссер, я вижу, как работаю с актерами, я знаю, что такое играть, наигрывать и так далее. То есть человек совершенно искренне был в слезах, и это просто личные детали, об этом не хочется говорить. Ну, то есть для меня это абсолютно абсурдно, цинично и глупо просто. Это совершенно бесперспективная, по-моему, стратегия обвинять Березовского. Я при этом совершенно не идеализирую его. Но вот если у него и были друзья близкие, а за границей друг — это очень ценно. И их объединяло одно, может, Александра и Бориса. Это то, что они скучали по России оба очень. До понедельника, до вторника, мне лично казалось, что он надеялся. Ну, вот так я наблюдал за ним, хотя он был в очень тяжелом состоянии. Супруга его, и он, у них была искорка надежды. Все происходило очень быстро после этого. Он попросил записать вот эту записку. Он будет диктовать и записать. Был вызван адвокат. Я вышел из комнаты, и где-то в течение 2 часов она была создана. У меня лично нет никакого сомнения, что это аутентичная записка. Более того, он эти слова повторял очень много раз и устно, и при мне. Поэтому тут достаточно свидетелей. Он при мне, когда он в тот же день, мне кажется, это все связано было с тем, что вот он как-то для себя решил, что действительно конец близок.
Говорил Андрей Некрасов, режиссер, который близко общался с Александром Литвиненко. Политические последствия убийства и покушений последнего времени для ситуации в России мы обсудим во втором часе программы «Итоги недели. Радио Свобода».
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Ну а сейчас в эфире «Свободы» программа «Итоги недели». В Екатеринбурге в субботу состоялся съезд российской партии власти «Единая Россия». Одной из ближайших задач единороссы назвали кардинальное повышение качества жизни населения. Это цитата из программы действий партии на ближайшие 10 лет, которая принята на съезде. Лидеры «Единой России» выступили в поддержку прямых выборов сенаторов. Это политические итоги. А эксперты теперь гадают, почему в состав Высшего совета «Единой России» не вошел глава российских железных дорог Владимир Якунин, которого кто считает одним из возможных кандидатов в президенты. Зато в Генеральный совет партии вошел другой перспективный политик, премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров. Жителям Екатеринбурга партийный съезд принес ограничения на передвижение в городском центре, возможность поучаствовать во флешмобах да поговорить на тему о том, как нужно теперь правильно говорить по-русски, потому что некоторые из партийных активистов, оказывается, умеют говорить трамвай. Очевидно, как раз в этом и кроется единство партии и народа. Из Екатеринбурга корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Тема съезда – выработка стратегии развития Урала и Западной Сибири. Ключевыми понятиями съезда стали суверенная демократия и инновационная экономика, конкурентоспособность государственной власти. А одним из самых многообещающих заявлений председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимира Плигина о целесообразности амнистии капитала. Оно прозвучало на вчерашнем экономическом форуме, приуроченном к съезду. Помимо высшего руководства «Единой России» во главе с Борисом Грызловым, на съезд «Единой России» в Екатеринбург прибыли мэр Москвы Юрий Лужков, федеральные министры Шойгу, МЧС и Гордеев, сельское хозяйство, а также депутаты разных парламентов, главы полусотни регионов, партийные бизнесмены. Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филипенков продемонстрировал преимущество этого сектора экономики, предъявив настольную скульптуру Бориса Грызлова. Изготовление сувенира из партийного лидера, по словам Анатолия Филипенкова, при современных технологиях потребовало меньше суток. Глава администрации Свердловского губернатора Александр Левин усмотрел в массовости самого съезда и экономического форума не только партийную дисциплину.
Все они, как они говорят, мы едем к Росселю. С кем не говоришь, а мы к Росселю. Ответственность, конечно, и все встречи губернатора, они носят и деловой характер. Его встреча с Лужковым, она будет связана, конечно, с развитием наших взаимоотношений. Москва очень много у нас покупает, от турбин до трамваев.
На съезд «Единой России» прибыли 14 зарубежных делегаций из США, Франции, Китая, Японии, Великобритании, Италии и других стран. Среди них и представители политических сил. Германская ХДС ХСС, Республиканская партия США, Консервативная партия Великобритании, партия «Вперед Италия», Украинская партия регионов, Казахская АТАН, Компартия Китая, Народно-революционная партия Монголии и Открытая партия Кореи. Обычно плодовитый на политические заявления и экономические идеи свердловский губернатор Эдуард Россель на публике принял роль хозяина. Не хозяина положения, а хозяина, у которого дома всегда найдется достаточно стульев, сколько бы ни прибыло гостей.
С точки зрения «где» выбрали правильно. А что касается хлопот, то их очень много, конечно. Приезжают людей значительно больше, чем предполагалось. без предупреждения вдруг.
Однако счет за гостеприимство подготовлен на десятки миллиардов. У свердловского губернатора большие надежды на скорое решение старых проблем региона.
Первое, финансирование атомной электростанции, на что нужно выделить 65 миллиардов рублей, которые позволяют нам станцию пустить в 2012 году. Мы получим 1000 мегаватт мощности. Второй момент, глобальный, конечно, вопрос. Ну, может быть, он равен по значению таким, когда-то создана была у нас Академия наук в России, в Санкт-Петербурге. Мы сейчас работаем над созданием большого евразийского университета. И сейчас, конечно, я просил на съезде включить это как приоритетный проект партии «Единая Россия».
2000 приезжих единороссов для полуторамиллионного Екатеринбурга оказались заметным прибавлением. Делегаты и гости неоднократно перемещались из современного бизнес-центра в космос, обновленный киноконцертный театр. Кроме того, председатель партии Борис Грызлов осмотрел новый электровоз, министр сельского хозяйства Гордеев перепелиную ферму. Глава МЧС Шойгу тоже совершил познавательные экскурсии по своей тематике. В общем, ездили довольно часто и с мигалками. По этому случаю в центре города запретили парковку на ключевых магистралях и вообще не рекомендовали без нужды выезжать в центр Екатеринбурга. Сотрудники милиции дежурили по двое-трое на каждом углу. Даже воспользоваться пешеходным переходом порой нельзя было без их разрешения. Руководитель ЦИК «Единой России» Андрей Воробьев публично извинился перед екатеринбуржцами за этот хаос. Общество защиты прав автолюбителей извинения не приняло и анонсировало на своем интернет-форуме экстравагантную акцию. При появлении властного кортежа автолюбители обещали приседать, хлопать себя по щекам и говорить «ку», объясняет активист Комитета защиты прав автолюбителей Николай Колумб.
Я думаю, что фильм Георгия Данелия «Кинзадза», он достаточно известен, и поэтому большинство людей знают, в чем смысл этого выражения, этого акта. Ну, для тех, кто не знает, это преклонение низшей расы перед высшей, то есть там подсаки и чедлани. Мы не против приезда таких больших уважаемых людей в наш город. Мы против такого преклонения и почитания, которое выражается в перекрытии центральных улиц города для проезда кортежей и эвакуации автомобилей с центральных улиц города. Пусть даже автомобили будут правильно припаркованы.
Продюсер клипа местной рок-группы «Клан Марио Санти» Руслан Щеглов приседать и говорить «ку» не собирался, хотя ему тоже посоветовали не ездить. Съемки ролика, подающего надежды коллектива, были загодя запланированы в одной из лучших гостиниц и в движущейся машине на улицах Екатеринбурга. Кровь, любовь, гробы, как нездоровые фантазии ревнующей героини. Работу над таким клипом пришлось перенести на пару недель, разводит руками продюсер.
Нам сказали, вы что, говорит, а тут еще нам сейчас милиция сказала, что вообще близко даже не подходите, ребята, вообще лучше вообще нигде не снимайтесь. То есть гробами лучше по городу не передвигаться.
Выступить перед единороссами захотели около 15 общественных и политических организаций. Столько заявок на митинги и акции поступило в мэрию. Разрешение получили не все. Власти объясняют это тем, что на одно место в одно и то же время претендовали несколько организаторов акции. Площадей на всех не хватает. Но юные сторонники «Единой России» и «Молодая гвардия» добро от муниципалитета получили. А оппозиционная партия «Жизнь» и требующий доступного жилья «Союз общежитий» Свердловской области – нет. Чиновники уверяли, что все дело в сроках подачи заявок. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Ваши приемники настроены на волну Радио Свободы. В 6 часов утра в воскресенье на этой волне прозвучит программа Марины Катыс «Качество жизни». Этот выпуск посвящен химическим удобрениям, от которых оказывается куда больше вреда, чем пользы. А в программе «Итоги недели» до конца этого часа такие темы. Ярмарка интеллектуальной литературы в Москве, долгие очереди за умными книгами. Журнал «Forbes» побеждает своего издателя и печатает статью о Елене Батуриной с большим скандалом. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. У вдовы Александра Литвиненко и у Марио Скарамелло, который был с ним в близком контакте, анализы показали следы полония-210. Симптомов радиоактивной интоксикации у них нет. Ирландские врачи не смогли поставить диагноз Егору Гайдару. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего премьер-министра России, добавив, что Гайдар чувствует себя лучше. Данные о повышенном радиационном фоне на борту самолета финской авиакомпании в аэропорту Шереметьево не подтвердились. Самолет вылетел из Москвы с задержкой в несколько часов. В Багдаде произошли 3 мощных взрыва, погибли более 90 человек, свыше 40 ранены. Заминированные машины взорвались одна за другой в центре столицы Ирака. В Бейруте второй день продолжаются массовые демонстрации сторонников группировки «Хизбаллах» и ее просирийских союзников. Демонстранты требуют отставки правительства во главе с Фуадом Синьорой. США возлагают на Сирию и Иран вину за дестабилизацию обстановки в Ливане. На съезде «Единой России» в Екатеринбурге принята программа партии на ближайшие 10 лет. Одной из главных задач единороссы называют кардинальное повышение качества жизни населения. В Екатеринбурге прошли несколько акций протеста, приуроченных к съезду. Фидель Кастро не появился и на военном параде в Гаване, который прошел там сегодня в честь его 80-летия и 50-летия революции. Кубинский лидер, в июле перенесший операцию на кишечнике, с тех пор ни разу не появлялся на публике и не участвовал ни в одном мероприятии, посвященном его юбилею.
Московское время 19:32. В эфире «Свобода», программа «Итоги недели», которую сегодня ведет Андрей Шарый. В Москве работает 8-я выставка-ярмарка интеллектуальной литературы. С каждым годом этот книжный смотр становится все популярнее. В нынешней ярмарке главным гостем которой является Израиль, 240 участников из 20 стран мира. Еще одно свидетельство устойчивого интереса москвичей к умным книгам. Длинные очереди за билетами в Центральный дом художника, где проходит ярмарка. В гардероб подолгу приходится стоять по другим причинам. Гардеробщицы по-советски неторопливы и поругивают книголюбов за то, что те носят слишком теплые и тяжелые пальто. На ярмарке работает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
С каждым годом ярмарка нонфикшн, которую в вольном переводе можно назвать ярмаркой умных книжек, становится все солиднее. Растет число и посетителей, и участников. В этом году одних только зарубежных издательств стало уже так много, что руководитель компании «Экспо-парк. Выставочные проекты» Василий Бычков невольно сбивается на скороговорку.
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.
Всего 250 издательств, художественная литература, превосходно изданные книги по искусству, многочисленные энциклопедии, деловая и научно-техническая литература, книги на электронных носителях. Все это и многое другое можно встретить на стендах, разместившихся на огромных пространствах Центрального дома художника. Культура книгоиздания заметно шагнула вперед. Ушли в прошлое неряшливые книжки на газетной бумаге с рассыпающимися при первом чтении листами. Нынешние книги приятно взять в руки. Анна Косова представляет издательство «ВУКОС», специализирующееся на миниатюрных, переплетенных вручную книгах.
Как правило, вот в таком вот подарочном, эксклюзивном варианте наши читатели хотят видеть классические произведения, произведения, которые хочется перечитывать многократно и медленно, не торопясь. То есть эти книги, они прежде всего не носитель информации, а источник наслаждения, удовольствия.
Я полагаю, поскольку это подарочные, дорогие издания, их тираж не может быть большим.
Мы делаем от 500 до 1000 экземпляров. И я не думаю, что он будет больше 1000. В этом году вышли изречения Конфуция на русском и на китайском языке, иллюстрированные старинными китайскими рисунками. Вышла книга, которую мы назвали «Дамский альбом», и она сочетает в себе гравюры с изображением моды конца 19-го, начала 20 века. Время от времени, так как виньетка, в ней встречаются фрагменты стихотворений, примерно той же пары Ахматовой, Блока, Цветаевой. Такой сборничек. У нас вышел «Дуэльный кодекс», вышел сборник сонетов Шекспира в переводах Маршака. И одно из любопытных и подобных изданий мы не видели, честно говоря, «Бусида. Кодекс самурая», который сделан на русском языке, но оформлен и стилизован таким образом, что сначала человек, открывая его, говорит: «Ой, она на японском». Она написана вертикально, правда, слева направо. Мы решили уж не настолько мучить нашего читателя. И шрифт, который похож стилистически на японские иероглифы. И тоже она иллюстрирована художником-каллиграфом из Питера, иллюстрирована иероглифами.
Издательство, в котором работает Анна Косова, небольшое. И это не редкость, считает Наталья Перова, член экспертного совета ярмарки и директор издательства «ГЛАС».
Большинство участников этой ярмарки – это так называемые независимые малые и средние издательства. И вот наше издательство издает современную русскую литературу на английском языке. И в силу своих занятий я очень много общаюсь с независимыми малыми и средними издателями из разных стран. И меня когда-то потрясло, что большинство этих издателей, вот малые, малых, вовсе не хотят быть большими. Они ценят ту независимость, ту свободу действия, которую им предоставляет именно их вот статус малого независимого издательства. Это те самые издатели, которые имеют такой охотничий инстинкт. Вот они разыскивают новые имена. Для них огромное счастье отыскать какой-то новый талант, придумать новый проект, создать какую-то новую книгу вот каким-то особенным образом. Вот, собственно, здесь и зарождается культура.
Уже за час до открытия ярмарки у входа в Центральный дом художника выстроилась внушительная очередь. Вдоль нее метался бойкий спекулянт, предлагавший входные билеты. Александр Гаврилов, главный редактор газеты «Книжное обозрение», не скрывает удовлетворения.
Когда-то очень давно мы придумывали ярмарку, которая будет не нужна никому. Такую ярмарку для тех, кто читает совершенно противоестественные книжки. Все читают фикшн, а мы устроим ярмарку для тех, кто читает нехудожественную литературу. И выяснилось спустя очень недолгое время, что это важная площадка, и что именно здесь, на этой площадке, на этой странной ярмарке, могут встретиться западные книготорговцы с отечественными теоретиками и практиками издательского бизнеса, что именно здесь Том Стоппард и Чингиз Айтматов оказываются в общем и достойном их пространстве. Выясняется, что эта незатейливая стратегия «стоять на своем» дает славные плоды, и, может быть, это ответ на вопрос, как жить в меняющемся мире.
Программа ярмарки обширна. Сюда приходят не только для того, чтобы купить книжные новинки или встретиться с их авторами. Антресольный этаж отведен под антикварную книжную ярмарку. На первом этаже – проект «Книга художника», а в трех залах разместилась выставка «Искусство иллюстрации». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Итоги недели «Радио Свобода». Одним из ярких событий недели стал конфликт в руководстве компании «Forbes» вокруг публикации статьи в русском издании журнала о хозяйке фирмы «Интеко» Елене Бакутуриной. Речь в статье идет о путях, которыми после отставки с поста мэра Москвы супруга Батуриной Юрия Лужкова компания намеревается сохранять свои доходы и прибыли. Под давлением руководства «Интеко» издательский дом «Аксель Шпрингер», имеющий лицензию на выпуск журнала «Forbes» в России, уничтожил тираж декабрьского номера почти весь. Главный редактор «Forbes» Максим Кашулинский тут же подал в отставку, но конфликт вдруг счастливо разрешился. Старый новый «Forbes» в понедельник поступит в продажу по цене на 20% выше обычной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
История с отложенным выходом декабрьского номера русской версии журнала «Forbes» описала в своем развитии почти полный круг. Судя по последнему заявлению компании «Аксель Шпрингер Россия», издающей русскую версию «Forbes», номер с материалом о Елене Батуриной выйдет. Статья изменена не будет, будут лишь внесены коррективы в рекламу этой статьи, вынесенную на обложку издания. Ранее «Аксель Шпрингер Россия» заявил, что выпуск декабрьского «Forbes» приостановлен, так как были нарушены принципы журналистской этики. Вроде бы цитата жены московского мэра и хозяйки фирмы «Интеко» на обложке была неточной. Главный редактор журнала Максим Кашулинский, подавший в ответ на приостановку выхода номера заявление об уходе, заявил «Радио Свобода» в пятницу утром, что дело не в обложке.
Действительно, неправильно было бы объяснять, что номер снят из-за заголовка, точнее, выноса на обложку, потому что вынос на обложку, он был только частью конфликта. И я считал, что важнее выпустить журнал, чем спорить из-за цитаты. И мы отправили в печать другой вариант выноса на обложку, который был по закону, опять же, о СМИ, согласован с автором цитаты, то есть с Батуриной. Потом возникла следующая ситуация. Компания «Интеко» каким-то образом сумела ознакомиться с текстом статьи, и тогда уже она начала предъявлять претензии и показывать исковые заявления.
На остановку выпуска декабрьского номера «Forbes» с негодованием отреагировали многие. В числе первых – штаб-квартира «Forbes» в Соединенных Штатах и журналистские организации. Секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает, что в произошедшем налицо нарушение закона.
Попытка
надавить на журналистов до выхода статьи и попытка, используя явно совершенно административный ресурс, а речь идет, конечно, об административном ресурсе, для того, чтобы повлиять на контент, это нарушение свободы слова, это нарушение закона о средствах массовой информации, это нарушение Конституции России. И, в принципе, я, конечно, не знаком детально со всем этим эпизодом, но, возможно, здесь есть и состав уголовного преступления, которое называется «Воспрепятствование деятельности средств массовой информации, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста».
А депутат Государственной Думы Александр Лебедев, в свое время баллотировавшийся на пост московского мэра, сделал в связи с ситуацией с Forbes крайне жесткое заявление. По словам депутата, семья Юрия Лужкова – это союз мэра Москвы и главы фирмы «Интека», а в более широком смысле – конгломерат городской власти и различных коммерческих структур, контролируемых чиновниками или их ближайшими родственниками. У этой семьи, по словам Александра Лебедева, своеобразные отношения со средствами массовой информации. Очевидно, что скандал получился бы очень громким, если бы журнал так и не вышел. Некоторые наблюдатели предполагают, что Forbes победил, кроме всего прочего, в результате возможного вмешательства федеральных структур. Во всяком случае, именно на необходимости такого вмешательства настаивал главный редактор газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков. Другие говорят, что отчасти понимают директора «Аксель Шпрингер Россия» Регину фон Флеминг, которая, по слухам, и отдала распоряжение уничтожить тираж. Убийство первого главного редактора Forbes Пола Хлебникова кого угодно может сделать осторожным. Тем не менее, нынешний главный редактор журнала Максим Кошуленский уже распространил письмо, в котором приветствовал выход декабрьского номера Forbes со статьей о Елене Батуриной в неизменном виде. Максим Кошуленский пояснил «Радио Свобода», что не отзовет свое заявление об уходе до тех пор, пока не увидит декабрьский Forbes в продаже. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Главная тема обсуждения в американских таблоидах – развод киноактрисы и знаменитой фотомодели Памелы Андерсон и ее супруга. Этот брак продлился всего 4 месяца. Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Рая Вайль.
Это уже официально. Памела Андерсон и ее муж, рэпер Кид Рок, подали на развод. Мотивировка – одна из самых популярных в Голливуде. Неразрешимые противоречия. Отношения между 39-летней Андерсон и 35-летним Робертом Ричи, настоящее имя Кид Рока, были бурными с тех пор, как они обручились в 2002 году. Через год они расстались, потом снова стали появляться вместе и, наконец, в июле 2006 года поженились, устроив свадьбу в курортном городке Сан-Тропез на юге Франции. Потом, 3 августа, они зарегистрировали свои отношения в Калифорнии. В Беверли-Хиллз. Третью брачную церемонию они провели 17 августа в Нэшвилле, Теннесси. И четвертую в прошлом месяце в графстве Окленд, штата Мичиган. Брак их не продержался и 4 месяцев. Первым об их разрыве сообщил популярный новостной журнал «Инсайдер». Представительница все еще обольстительной Памелы подтвердила информацию «Инсайдера» о том, что у актрисы в начале ноября случился выкидыш. И не исключено, что виной тому был жуткий скандал, который учинил своей благоверной Кид Рок, когда увидел ее на экране в скандальном фильме Саши Коэна «Борат», где она сыграла саму себя. Так или иначе, на днях Памела Андерсон и Кид Рок каждый отдельно с разницей в час послали свои бумаги о желании развестись в Лос-Анджелесский суд. Но поскольку так называемого пренапа, то есть брачного договора, у них не было, то и судиться, по сути, не из-за чего. Тогда в чем же дело? А в том, чтобы сохранить свой образ. Вот и старается сейчас каждый из супругов убедить публику в том, что он ушел от другого первым. Памела, лицо и тело которой знакомо всему миру по журналу Playboy, а также по телесериалу Baywatch, утверждает, что рассталась со своим супругом 21 ноября. Кид Рок говорит, что это произошло 26 ноября. Озабоченных своим имиджем звезд больше всего волнует сейчас, по-прежнему ли они желанны. Никто не хочет выглядеть брошенным. Это не сексуальное время, особенно в конце года, когда Памела снялась в новом фильме, а Кид Рок недавно выпустил свой последний альбом.
А вот другие актуальные темы американских таблоидов.
Одна ночь не стоит виллы с видом на море.
Анне Николь Смит снова не повезло. Бывший бойфренд знаменитой американской фотомодели подал в суд на звезду так называемого реального шоу, требуя ее немедленного выдворения из своего дома на Багамских островах. Газета USA Today сообщает, что Смит, в прошлом одна из самых известных моделей журнала Playboy, приехала на Багамы беременной с 3-месячной дочкой и никуда не выходит из дома с тех пор, как в больнице, где она находилась, при загадочных обстоятельствах скоропостижно скончался ее 20-летний 20-летний сын Даниэль. В 1994 году 26-летняя тогда Анна Николь вышла замуж за 89-летнего техасского миллиардера Говарда Маршалла, скончавшегося через год после свадьбы. Она могла получить существенную часть его состояния, но апелляционный суд Лос-Анджелеса, в который обратился сын Маршалла, лишил ее прав на наследство. Сейчас Анне Николь 39 лет, и она утверждает, что роскошный дом с видом на океан стоимостью в $1 миллион был подарен ей бизнесменом Беном Томпсоном. Томпсон, у которого были со Смит кратковременные интимные отношения, говорит, что у него и в мыслях никогда не было преподносить ей такие подарки.
Была принцессой, стала лоботрясом.
Бритни Спирс снова в центре внимания. Непостижимым образом она умудряется в последнее время появляться везде. От местного кафе Starbucks до церемонии вручения американских музыкальных премий и ночного шоу Дэвида Леттермена. Ведет она сейчас себя не как поп-принцесса, которая собирается вернуться к своей карьере, а как ничем не озабоченный лоботряс Кевин Федерлайн, который скоро станет ее экс-мужем. Еженедельник People сообщает, что после того, как Спирс в начале ноября подала на развод, она пустилась во все тяжкие. Похудевшая и похорошевшая Бритни, которой сегодня исполняется 25 лет, постоянно появляется в обществе в одежде, которая больше открывает, чем скрывает, позволяет фотографировать себя обнаженной и не расстается с такими заядлыми тусовщицами, как Перис Хилтон и Линдси Лохан. В последний уикенд они так веселились в Голливуде и Малибу, что одна из вечеринок закончилась приездом полиции. Пьянки, скандалы, полуобнаженные звезды – все это наносит непоправимый ущерб имиджу Спирс, пишет еженедельник «Нью-Йорк-Пост».
Обзор американских таблоидов подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Вайль. Программу «Итоги недели» продолжит рубрика «Русский политический интернет. Ситуация в российском правительстве, борьба с терроризмом и ее имитация» – вот заметные темы интернет-комментариев последних дней.
Президент не уволил Михаила Зурабова. Значит, рано хоронить кабинет Михаила Фродкова. С такого вывода начинается статья независимого обозревателя Андрея Колесникова, которую можно найти на интернет-сайте «Газета.ру». Нынешнее правительство еще не выработало свой политический ресурс и не выполнило свою миссию – подержать правительственные кресла нагретыми до выборов или до начала предвыборной кампании.
Потому что, естественно, электоральный период – это то самое время, когда головы непопулярных министров будут сбрасывать с воздушного шара российского Совмина для того, чтобы вместе с летательным аппаратом в небо взмыл рейтинг нового премьера-преемника. Кем бы он ни был, скандал с фондом Медстраха разразился не то чтобы не вовремя, просто не было синхронизировано дело врачей и отставка непопулярного министра, антигероя нашего времени. Рано сдавать министра здравоохранения. Рано с искренней благодарностью за хорошо сохраненный инвентарь Белого дома снимать председателя Фродкова. Искусство снятия с должности напоминает ремесло рыбака. Дернуть удочку нужно не слишком рано, но и не слишком поздно.
Андрей Колесников делает вывод. Это в строгом смысле слова. Правительство технической помощи действующему президенту, конкурирующим друг с другом преемникам, проектам, придуманным в Кремле.
Причина долголетия кабинета Фродкова не в его силе, а в его слабости. Дело в том, что изначально этот кабинет формировался как технический. С этой задачей кабинет Фродкова справляется, поэтому я не думаю, что можно ждать быстрого его увольнения. Увольнения, я имею в виду, премьер-министра и ключевых членов кабинета. И вот тот факт, что Зурабова президент не снял после скандала с фондом медицинского страхования, говорит ровно о том, что рано еще сдавать ключевых министров кабинета Фродкова.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова, интернет-сайт «Газета.ру». Серия громких политических убийств и покушений требует политических же интерпретаций, пишет главный редактор сайта «Политру» Виталий Лебин в материале «Что мы знаем о политических убийствах». Первое, что нужно сделать в ситуации, когда прямых улик предельно мало, отделить то, что мы знаем наверняка, от версий и подозрений.
Во-первых, совершенно ясно, громкие политические убийства – это всегда вопрос о власти. Не исключено, что заказчики убийств Анны Политковской и Александра Литвиненко, авторы возможного покушения на Егора Гайдара, разные. Но в современных политических убийствах, как и в современном терроре, интерпретации и медиакомпании – это главная половина дела. Во-вторых, понятно, что российская президентская власть входит в период политических кампаний в ослабленном состоянии, на грани плановой, давно предсказанной катастрофы. Никогда еще не было ситуации, когда такой грандиозный объем договоренностей сходились к одному лицу – президенту.
При этом все понимают, продолжает Лейбин, что каким бы ни был преемник, он должен будет освободиться в первую очередь от обязательств перед теми, кому он обязан приходом к власти.
Поэтому сейчас, когда борьба началась, договоренности лично с Владимиром Путиным упали в цене, а значит, начала сыпаться вся власть. Соглашения перезаключаются на другом уровне, а в этом деле даже и убийство средства. Именно этот эффект слабости и уязвимости власти пытаются продемонстрировать заказчики и или интерпретаторы резонансных преступлений. Мы имеем дело пока с политическими провокациями, направленными пока только на внешнее ослабление власти, но с угрозой продолжения.
Победить здесь можно только через содержание, через публичную политику, призывает Виталий Лейбин.
Хороший пример с террором, собственно. Самый известный, обсуждаемый в 11 сентября. Там террористы добивались эффекта страха, и в ответ на это общество на Западе начали идти на поводу у страха в некотором смысле, усиливать меры безопасности, сворачивать в некоторых местах свободы и меру публичности. И это на самом деле то, чего террористы добивались. Вместо обсуждения и политики начинают вступать в силу военные силовики. Так недалеко дойти до того момента, когда они-то и будут сражаться.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Виталия Лейбина. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вопрос недели. На этой неделе исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого российского ученого Дмитрия Лихачева, одного из главных столпов отечественной гуманитарной науки 20 века и морального ориентира нации. Этот год объявлен в стране годом Дмитрия Лихачева. Что вы знаете об академике Лихачеве? С таким вопросом корреспонденты «Радио Свобода» обратились к прохожим на улицах Саратова и Петербурга.
Он известный ученый, писал об истории именно Руси. Сидел в тюрьме, он, например, мы знаем, в советское время. Ну как же Лихачев-то не знает?
Прежде всего, для нас это великолепный педагог. Пропагандист искусства, литературы. Он основал журнал «Наше наследие», очень интересный журнал. Говорил о национальной и наднациональной культуре. Я преклоняюсь перед этим умнейшим человеком.
Великий ученый российский, Санкт-Петербург, занимался литературой, имел отношение к искусству. Ну, был, кажется, репрессирован, да?
Для меня лично это просто самый интеллигентный человек, которого я всегда с удовольствием слушала, бежала к телевизору, детей своих тащила.
Умнейший человек в России, ум, честь и совесть России. Он единственный такой был, по-моему, за последнее время. Сейчас не вижу ни ума, ни чести, ни совести.
Академик Дмитрий Лихачев. Очень культурный, образованный человек, который жил в Ленинграде и много внес, по-моему, в нашу науку и культуру. И литературу, и образование.
Я как филателист вот могу сказать, что это человек, которому только в современной России уже две марки почтовых выпущены. Одна в 2000 году, другая вот только недавно.
Последний интеллигент России,
да.
Который
вообще
умер.
Очень люблю, очень приятно.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свобода» Ольга Бакуткина и Александр Дядин. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Примерно через 15 минут в прямом эфире мы поговорим с вами о политических и общественных последствиях громких убийств и покушений в России. Вы можете позвонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Высказать свое мнение или задать вопрос экспертам программы. А пока мой коллега Кирилл Кобрин открывает свой звуковой файл.
Мои песни в кругах не поют, да и я не похож на звезду, на гастроли меня не зовут, ни в Питер, ни даже в Москву. Я на столе сижу у окна, я смотрю, не идет ли кто, не несет ли он.
Несмотря на жалобы автора-исполнителя этого музыкального произведения, его много где знали и много куда звали, около 20 лет тому назад. Именно тогда неформалы, как их тогда называли, советской провинции, распевали и этот гимн, и прочие произведения горьковской рок-группы «Хроноп». был Хроноп известен и в столицах. В 1987 году на первом советском Вудстоке рок-фестивале в подмосковном Подольске горьковская группа под предводительством певца и автора песен Вадима Демидова заняла призовое место. А ведь в Подольске были и телевизор, и Гарик Сукачев, и Чайф, и Наутилус, и много кто еще. В 90-м на «Мелодии» вышла пластинка «Здесь и сейчас». С такого старта путь был только наверх, но, как пел другой рок-герой Майк Науменко, время летит вперед, и мы летим вместе с ним. Время перестройки улетело, а новые капиталистические времена героев русского рока, точнее тех, кто смог дожить до них, изменили сильно и часто не в лучшую сторону. Вторая половина 90-х и начало 2000-х прошли для Хронопа не то чтобы впустую, но, скажем мягко, никак. И вот возрождение. 16 декабря Хроноп презентует в Нижнем Новгороде новый альбом под названием «Любители жидкости». Кому нужен этот камбэк в старой полуподпольной группы? Музыкантам, публике? Об этом лидер Хронопов Вадим Демидов.
Как мне кажется, мы просто отдаем долги. Во-первых, тем, кто нас слушал в 80-е и, может быть, 90-е, и чьи надежды, как мне кажется, мы очень круто обломали. Обломали, наверное, тем, что перешли от симпатичных хроноповских, надеюсь, не глупых баллад, какой-то зауми и смури. По большому счету, что сейчас слушать любителю русского рока? Имен крайне мало. Ну, наверное, «Аквариум», наверное, «Гражданская оборона», наверное, «Сплин». Так что Хроноп, наверное, не будет лишним. Конечно, играть сегодня русский рок не модно, не престижно и не денежно, и не круто. Но настоящему Хронопу на это наплевать.
Новый диск уже оценили старые знакомые Хронопа. Журналист Артем Троицкий, Сергей Гурьев, музыкант Александр Чернецкий. Дело теперь за публикой. Песня «Летчик» самого последнего альбома группы Хроноп под названием «Любитель жидкости».
Летчика жена, мне соседка. Мы с ней редко, но все же иногда. Сутки через власти ищет счастье летчика жена. Алло, 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 чика летает. Алло, 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 чика летает. Летчика жена, мне соседка, вербы ветка, ваза на столе, ящерицы.
Звуковой файл вам сегодня открыл Кирилл Кобрин. Слушайте музыку и, конечно, Радио Свобода.
Группа «Хроноп» завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе со слушателями мы будем беседовать о громких убийствах и странных болезнях в России последнего времени. Надолго я не прощаюсь.
Летчика жена, мне соседка, мы с ней редко, но все же иногда. Сутки через пять в нашей власти ищет счастье летчика жена.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.